Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин. Мы беседуем с замечательным историком Константином Залесским, и мы обсуждаем легенду генерала Корнилова. Мы как раз подобрались к тому моменту, когда она начинает формироваться. Я напомню, до этого Корнилов был хорошим разведчиком, храбрым бойцом, человеком, который может увлечь за собой солдат и офицеров, человеком, который прославился несколько сомнительным образом, то ли загубив свою дивизию, то ли организовав ее героическое сопротивление в отчаянно сложных обстоятельствах, но в любом случае одна его жизнь находится перед дверью плена, и другая начинается после того, как он из плена освободился, а это совсем другая история.
Да, потому что Корнилов, вот тут он как раз показал себя именно тем самым Корниловым. То есть он, оказавшись в плену, он не оставил, сказать, ну, не стал течь, плыть по течению. Он стал организовывать свои побеги. В общем, скажем так, честно, генерал-лейтенанту в Первой мировой войне в плену было неплохо. Это была нормальная жизнь, нормальное питание. Ну, в общем, все было нормально. Можно было читать книги, заниматься чем угодно. То есть это было нормально. Но он методично пытается бежать. И в конце концов бежит с помощью некого чеха, Мрняка, который сам вызывается ему помочь, видя харизму генерала. То есть он говорит, он служит в госпитале австрийской армии и говорит, вот австрийцы, я вижу, во-первых, я не люблю австрийцев, и, во-вторых, я вижу, как вот генерал боевой. И Корнилов бежит из Австрии через всю Австро-Венгрию в Галицию вместе с Мрняком. Мрняка арестовывают фактически уже вот при переходе линии фронта, и Корнилов оказывается в русской армии, то есть у своих.
А и теперь видно, что этот человек в личном плане уж точно герой.
Да, генерал-лейтенант бежит из плена, как обычный солдат. То есть никогда еще генерал-лейтенант не бежал из плена.
Когда он оказывается в России?
В июле 16-го года.
В июле 16-го года до свержения монархии остается буквально 9 месяцев. И за это время судьба Корнилова изменяется коренным образом, он растет как на дрожжах человек.
Да, и здесь мы должны указать еще на один момент, который обычно не вспоминают, но он очень хорошо характеризует Корнилова и его амбиции. Потому что, перейдя границу, Корнилов прибывает в ставку верховного главнокомандующего и представляется генералу Алексееву, что генерал Корнилов бежал из плена и прибыл в ваше распоряжение. При этом генерал Корнилов находится в той самой форме, в которой бежал из плена.
Молодцеват.
То есть, как бы, сами понимаете, переодеть форму на более приличную можно было бесконечное количество раз. Но запыленный, оборванный генерал Корнилов представляется начальнику штаба Верховного командующего вот, под рукоплескание журналистов, толпы и, соответственно, многих присутствующих людей.
Результаты.
Результаты. Корнилов, получивший вскоре корпус, становится известен значительно больше, чем генерал Алексеев. То есть он становится образом героического генерала. То есть вот такие генералы нужны русской армии. Это пресса, значит, пишет. Корнилов становится, скажем так, большим как-то составляющей общественного мнения. Вот, то есть он становится как и ньюсмейкером. Да, ну, как
сейчас бы сказали, раскрученная фигура.
Да, раскрученная фигура, он становится ньюсмейкером. То есть уже его действия как генерала, в общем...
Вот мы как раз углубимся в его действия как генерала.
Да.
Итак, последние месяцы 1916 года, начало 1917 года, командир корпуса, уже фигура, уже величина очень заметная.
Все относительно.
Да нет, командир корпуса.
Ну, таких командиров корпусов есть большое количество, учитывая, что одних армий у нас 13, не считая Кавказа.
Ну, в любом случае, что он успевает сделать за это время?
Нет, ничего не успевает.
То есть обычные рядовые боевые действия на линии позиционной.
Их даже нет. Он получает корпус не сразу. Он получает корпус как раз после окончания наступления Юго-Западного фронта. Когда фронт устанавливается.
Я и говорю, позиционная война.
Да, войны-то не было.
Но война-то все равно идет.
Не, но она идет абстрактно. То есть, ну, в принципе, идет.
Две линии окопов.
Две линии окопов.
С одной стороны австрийцы, с другой стороны находится Корнилов.
Да, Корнилов. Пополнение корпуса, проведение учебных мероприятий. Корнилов показывает себя как крепкий организатор. То есть он организовывает, он не дает солдатам закиснуть, он организовывает различные учебные, ну, учебки, так сказать, то есть он готовит, тренирует свои войска, то есть он показывает себя, скажем так, очень крепким военным специалистом.
Резюмируя, ничего особенного, но все нормально?
Нет, все нормально, никаких просчетов, хорошая пресса, его деятельность в период затишья не дает никакой возможности предъявить к нему хоть какие-то претензии.
Ну, посмотрим, что было дальше. Подходит эта роковая минута, когда сменяется государственный строй России, да. Когда государь-император оказывается в положении так называемого гражданина Романова. Февраль-март 1917 года. И звезда человека, который поднят был на щит своими героическими личными способностями, своим побегом из плена, в какой-то степени действиями журналистов, она изменяет цвет. Он перестает быть просто образцом военным и притом смельчаком. Он оказывается скорее фигурой политической.
Именно. Вот тут-то как раз он и становится политической фигурой. Причем мы должны помнить, ведь кто сделал генерала Корнилова? Генерала Корнилова сделала либеральная пресса. И когда пошли события 17-го года, февраля, о ком вспоминает либеральная пресса? О том, кого она делала.
Вот теперь этому человеку надо дать бразды правления, высокие чины, он будет спасителем Отечества.
Ну, не пока спасителем Отечества является Временный комитет Государственной Думы и правительство общественного доверия, поэтому пока ничего не нужно, но...
Ну, то есть пока Гучков.
Пока Гучков. Вот. Ну, и Алексеев, тут уже генерал Алексеев как бы заслужил... Можно и...
Отношение Корнилова к тому, что сменился способ управления Россией, что свергнут государь?
У Корнилова двойственное отношение. С одной стороны, Корнилов увлечен тем, что его двигают вперед, и относится к монархии, скажем так, отрицательно. То есть он в общем и целом приветствует смену строя. Правда, потом... Он начнет говорить в каких-то кругах, уже, ну, сказать, в кругах своих близких людей, что он всегда был монархистом. И в феврале 17-го года он действовал так, потому что были такие обстоятельства.
То есть он был всегда монархистом, но где-то там глубоко внутри.
Да, где-то глубоко внутри, и монархию он понимал как-то по-своему.
Вот представьте себе, вот он был... постоянно извне не монархистом, да. А вот где-то между селезенкой поджелудочной вот что-то монархическое хранилось в нем.
Но правда, надо сказать, что Корнилов не позволял себе того, что позволял генерал Брусилов. То есть Корнилов не говорил, что уже там революция назрела, как говорил Брусилов, что революция уже запоздала, что лет 10 назад надо было проходить. Потом, значит, что, как говорил Брусилов, что он уже там давно был революционером и так далее, и так далее.
Это безобразие. Не опускался.
Ни в коем случае. И вот здесь как раз надо сказать, что его вынесло вот наверх. Он был назначен в феврале 17 года главнокомандующим войсками Петроградского военного округа.
А я хотел бы напомнить, что еще в начале войны, в 1914 году, этот человек был командиром дивизии всего-навсего.
Да. И вот тут получилось так, что вот его вынесло наверх, с одной стороны, то, что его сделала либеральная пресса, а с другой стороны, на него сделали ставку, скажем так, либерально настроенные генералы военного министерства.
Его поддержали.
А, мало того, что поддержали, они решили его руками успокоить запасные полки, которые сделали февральскую революцию.
А вместо этого?
Нет, он попытался.
Ну, он попытался, но что-то не вышло.
Ничего не вышло. Вот. Но именно вот почему его назначение?
То есть, насколько я понимаю, осенью этим запасным полкам Петроградского гарнизона приказали выдвигаться на фронт.
Они отказались.
Они сказали, давайте подождем.
Подождем, да. И Но как раз генералы, вот там Михневич в министерстве, они как раз решили, ну, кто сможет эту толпу успокоить? Ну, кто? Генерал, которого раскручивала либеральная пресса, известный герой войны. И назначили Корнилова. Провели его назначение.
Итог.
Итог. Корнилов прибыл. Вот тут как раз все начинается, вот то, что часть мифа Корнилова. Корнилов возглавляет округ. Корнилов арестовывает императрицу. Не то, что арестовывает, он объявляет ей решение Временного правительства о ее аресте.
Но звучит громко.
Да. С другой стороны, как вспоминала и сама императрица, указывает, что в общем и целом то, что Корнилов сделал, как бы это было неплохо, потому что он организовал, он, во-первых, выгнал из царского села организовывающий комитет, который организовывал охрану царской семьи, и поставил более-менее приличную охрану, которая могла не только ограничить действия царской семьи, но еще и защитить ее от возможных провокаций.
Ну что ж, военная косточка, человек порядка.
Да. То, что он вручил Георгиевский крест, подписал Георгиевский крест Кирпичникову, унтер-офицеру, который первый убил офицера Лашкевича, и чем, как бы сказать, пролог революции. Ну, это политическое.
Ну, что сказать, это монархист он был, повторяемся, где-то очень глубоко внутри.
Да. Ну, и он попытался успокоить запасные полки.
Ха-ха-ха. Да, ну, это... Запасные полки.
Да, ну, в общем, это можно не обсуждать, его действия, потому... Он пытался наладить дисциплину, он требовал от Временного правительства, вот это было самое неправильное, что он делал, он требовал от Временного правительства, и чтобы оно разогнало Петросовет, потому что тот мешает дисциплине. Ну, и так далее, и так далее, и так далее.
Что же такое так называемая Корниловщина, которая началась уже в последние месяцы существования Временного правительства?
Ну, до Корниловщины еще было некое время. В апреле его просто выгнали из Петрограда на 8-ю армию. И вот потом оказалось...
Сказали, брат, у тебя не только ничего не получилось, но ты еще взорвался.
Да, взорвался. И вот потом получилось совершенно непредсказуемый взлет. Он командовал 8-й армией, это одна из лучших армий Русского фронта.
Где она стояла?
Она идет тот же самый Юго-Западный фронт, все там же. И он участвует в июньском наступлении русской армии, его армия наносит второй удар, колоссальный успех по сравнению со всеми остальными. Вторая линия не поддерживает, соответственно, фронт рухнул, но... Генерал Корнилов к этому не причастен. Генерал Корнилов – герой июньского наступления.
То есть, по большому счету, за всю свою жизнь генерал Корнилов имел один масштабный военный успех. Это довольно частный тактический успех лета 1917 года.
Да, да, да. Но он его имел, учитывая, что остальные его имели меньше. Вот. И после этого,
на самом деле, фронт-то рухнул, немцы пошли наступать и громить все эти позиции, дезорганизованные революционными событиями армии.
Да, все, что было захвачено, было сдано, и еще немножко, и еще много чего сдано. И вот тут он получает сначала Юго-Западный фронт, а через несколько дней становится верховным командующим.
Ну, скажем так, вероятно, попытались внушить населению, что этот человек во всеобщем хаосе наведет порядок.
Так считали многие. А вот здесь как раз начинается одна из самых важных интриг. Дело все в том, что все считали, что вот Корнилов, он, во-первых, повел фронт хорошо, но вот тут как раз был вопрос в том, что, скорее всего, Керенский организовал это назначение с целью провокации. Дело все в том, что всем было известно, кто такой генерал Корнилов. Всем было известно, что это не генерал Брусилов. Это не человек, который будет искать компромиссы с Временным правительством, заигрывать и так далее, играть в революционную
Это такой точильный камень ноздреватый, да?
Да, да. Это будет человек, который будет требовать восстановления дисциплины.
То есть, иными словами, Керенский провоцировал конфликт.
Провоцировал конфликт, потому что Керенскому уже нужно было... Ему нужен был мятеж в армии. Но мятеж не такой, когда типа из пушек Зимний дворец расстреливают.
А миленький, маленький и несерьезный.
Несерьезный, да, когда можно снять всю верхушку армии. И Корнилов, не ориентирующийся в политике, был идеальной фигурой.
Уважаемые радиослушатели, это Светлое радио, радио Вера. И хочется верить, что не пройдет и несколько десятилетий, и страна выберется из той каши, которая заварила революционная ситуация в 1917 году, Временное правительство, генерал Корнилов, а также ряд гораздо более темных фигур. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы с замечательным историком Константином Залесским добираемся до последних тайн в истории личности генерала Лавра Георгиевича Корнилова. Мне кажется, будет правильным, если сейчас прозвучит чрезвычайно известная в те времена мелодия «Марш корниловцев».
Пусть вокруг одно глумление, клевета и гнет, нас, корниловцев, презренье черней не убьет. Нас, корниловцев, презренье черней не
час на радио «Вера».
Ну, а теперь мы продолжаем разговор о том, какую роль сыграл Лавр Корнилов в событиях 1917 года. Мятежа хотели, мятеж начался.
Да, Корнилов...
Вот, пожалуйста, на подносе тот мятеж, который вы заказывали.
Да, Корнилов оказался полностью предсказуем в этом смысле. Он полностью пошел на поводу его окружения. У него там был такой прапорщик Завойко, который журналист, который решил лепить из него диктатора. И Корнилов был не против, на самом деле. И вот тут Корнилов проявился во всей красе. То есть он выступил с программой, как может русская армия восстановиться и начать какие-то военные действия на фронте. Он сказал абсолютно все правильно. Он сказал, что необходимо ввести смертную казнь, и потребовал ее ввели.
Нужна дисциплина.
Нужна дисциплина на фронте. Нужно создать три армии. Армию на фронте, армию в тылу и на военных предприятиях, и армию на железных дорогах. То есть он говорил все правильно. И все это спокойно слушал Керенский.
А действовал-то он как? Мятежа пока не видно.
Этого и не было. Мятежа не было. Наконец он начал обсуждать с Керенским вопросы, что необходимость установления дисциплины. Керенский сказал, конечно. Да, нужно крепить дисциплину. Следующий вопрос. Возможно, что большевики готовят путч, чтобы в Питере свергнуть. Что для этого нужно? Нужно подвести к Питеру третий конный корпус.
Генерала Крымова.
Генерала Крымова. Да, только Керенский просит сменить Крымова, но это уже в частности. Корнилов говорит, да, конечно, и начинает подводить третий корпус. После этого между Петроградом и Ставкой начинает ездить Борис Викторович Савенков. Тот самый, который террорист из эсеров, который обсуждает возможность создания в России диктатуры. Ну, для того, чтобы урегулировать ситуацию в стране, надо ее взять под контроль, значит, нужна диктатура. Кто будет диктатором? Еще не решено. Ясно, что Керенский как минимум останется в составе правительства.
Ну, собственно, Керенский в какой-то степени и мечтал об этой позиции диктатора. Ровно так же и Корнилов подумал о ней.
Корнилов, да, но все-таки он верховный главнокомандующий в армии. Идет. И тут возникает фигура совершенно непонятного человека, Владимира Николаевича Львова, который все, в общем, держат за человека с неравновешенной психикой. И вот с именно его помощью он мотается тоже туда-сюда, задает какие-то вопросы Корнилову. Корнилов ему отвечает на эти вопросы. Потом он приезжает к Керенскому и говорит, Корнилов готовит переворот, вы должны бежать из Петрограда, Корнилов обещает вас убить. После этого Керенский делает великолепную игру. Он вызывает Корнилова по телеграфу и говорит, генерал Корнилов, у телефона Львов. Львов стоит рядом. Говорит, я могу подтвердить, что то, что вы мне говорили, это правда. И генерал Корнилов, который ничего не понимает в политике, говорит, да, конечно. Керенский говорит, так Львов же мне сказал, что вы готовите мятеж. И после этого выходит приказ о том, что Корнилов двинул третий конный корпус на Петроград, о том, что Корнилов поднял мятеж, и о том, что Корнилов отстраняется от должности верховного
главного. На секундочку, судьба третьего конного корпуса генерала Крымова. Там ведь все кончилось печально.
Печально. Крымов прибыл в Петроград, поговорил с Керенским.
Даже не корпус, а сам Крымов.
Да, корпус остановился. Керенский прибыл в Петроград, пришел к генералу, Крымов прибыл в Петроград, пришел к Керенскому, поговорил с ним, вышел, приехал на квартиру своего товарища и застрелился.
Но историки, склонные к конспирологии, называют нам уйму разнообразных масонских лож, в рамках которых были то ли Крымов, то ли Корнилов, то ли Керенский. Вот, так сказать, не поделили они ложа. Да. Ложа у них была не той системой, перефразируя товарища Сухова. Для нас важно то, что мятежа не существовало, а Корнилов просто попал как кур во щип.
Да. Под это, учитывая, что позицию Корнилова, который, сначала отказался подчиняться телеграмме, которая пришла к нему о его смещении. А почему отказался-то? Потому что пришла телеграмма, где написано было, Корнилов, типа, Корнилов, вы смещаетесь с поста верховного главнокомандующего, точка, Керенский. Так не пишут правительственные телеграммы. Там должно было написано. Во-первых, Керенский не может снять с поста Корнилова, его должно снять решением правительства. То есть временное правительство решило снять подпись председателя временного правительства Керенский. А приходит некая бумажка. Вот. Он говорит, что он не будет подчиняться. В конце концов...
Ага, мятеж накаляется.
Мятеж накаляется. Командующие фронтами поддерживают, говорят, ну как, ну все правильно сказал-то, ну дисциплина нужна, все нужно. То есть все развивается. Ну, в конце концов, присылают генерала Алексеева, Корнилов говорит, он не будет сопротивляться, в общем, он-то не хочет кровопролития, и отправляется в Быхов.
Мятеж, так называемый мятеж, вернее, закончился арестом когда, напомните нашим радиослушателям?
Значит, это было в конце августа, начале сентября, в первых числах сентября.
И из Быхова Корнилов уже, ну, скажем так, бежит.
Ну, там вещь была в том, что, в принципе, из Быхова мог он бежать примерно через день после приезда в
Быхов. Ну, он там немного посидел.
Но он там посидел. На самом деле все ждали. И Корнилов тоже. Вот в Быхове сидело там, Деникин там сидел, командующий Юго-Западным фронтом. Значит, там они сидели и ждали, когда их оправдают.
Вот сменится власть, вот нас оправдают, да, да, вот ситуация изменится, да, подождем.
Да, потому что они сидели в Быхове, и Быхов охранял пекинский полк.
Замечательно.
Который был предан генералу Корнилову.
Но посидели они там подольше.
Посидели подольше. И как только произошел Октябрьский переворот, и стало ясно, что командование фронтом будет, в армии будет сменено, Духонин предупредил, что надо уезжать.
Они отправляются, ну, можно сказать, всей компанией.
Разрозненно, разрозненно. Корнилов хотел идти всей компанией на Дон.
Они отправляются всей компанией на Дон, а не в том смысле, что, так сказать, собрались полуэскадроном и поскакали, но в основном быховские сидельцы, они имели одну траекторию движения.
Да, конечно, конечно.
Все на юг.
На юг, на Дон, где Алексеев формирует алексеевскую организацию, которая стала добровольческой армией. Тем не менее, Корнилов не смог, он хотел прийти на Дон во главе Тыкинского полка и стать... Ну, приходит человек во главе полка, и, естественно, становится руководителем. Он пришел без Тыкинского полка. Пришлось его распустить. Ситуация была неудачная, пришлось пробираться. И, значит, он, но зато...
Он хоть кого-то с собой привел?
То буквально там несколько. Его тыкинцы его охраняли до его смерти. У него был и...
Некоторые его тыкинцы.
Человек 6-7.
Вот это другое дело.
Да. Вот. Но он сразу принимает командование военными силами алексеевской организации. Это при том, что надо иметь в виду, что они с Алексеевым друг друга не переносили.
Но, тем не менее, скажем, командование военными силами алексеевской организации ведь насчитывало в судьбе Корнилова месяцы, менее года.
Ну, конечно, менее года. Он погиб 13 апреля при штурме Екатеринодара.
13 апреля 1918 года.
А возглавил организацию в конце декабря 17-го.
Ну, тут и полугода нет.
Да, полугода нет. И, в принципе, ведь его ледяной поход, в который он повел армию, и он пытался взять Екатеринодар, должна была бы стать, ну, если не вершиной карьеры, но должна дать какие-то перспективы. Ведь с его смертью поход был свернут, и добровольческая армия от Екатеринодара отступила.
То есть, иными словами, образец героики ледяной поход явлен. Это было действительно отчаянно смелое, да. очень рискованное, требующее настоящего самоотвержения предприятия. Да. Но в военном плане он закончился неудачей.
Да, неудачей.
И теперь пришло время резюмировать. Генерал Корнилов действительно человек, любящий Отечество, человек отчаянно смелый, человек, который представляет собой хорошего разведчика и, в общем, более-менее приличного генерала. Но, тем не менее, скверный политик и большой честолюбец, который в своем честолюбии доходит до тщеславия.
Да.
Стал, скажем так, в значительной степени фигурой, которая не столько пробивает себе путь в условиях 1917 года, сколько фигурой, которую ведут, тащут, которую сначала подбрасывают наверх, а потом, говоря современным языком, подставляют.
Да?
Но надо отдать должное этому человеку хотя бы в том, что в конце своей жизни он стал на путь сопротивления власти заговорщиков и террористов, которые осуществили переворот октября 1917 года. Но сейчас остается сказать следующее. Корнилов по-прежнему личность, которая в свете истории двоится. И видно в этом человеке и доброе начало, и скверное. Не поймешь, чего больше. Но, во всяком случае, это очень хороший пример для государственного деятеля и для военного деятеля, как сторониться политики, если ты в ней не смыслишь, если тебя туда завлекают, используя твое честолюбие. Сейчас мне остается сказать спасибо Константину Залесскому, поблагодарить вас за внимание, дорогие радиослушатели, и попрощаться с вами. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».